Неделя в истории. Сегодня, 19 июня, исполняется 100 лет со дня рождения митрополита Антония Сурожского, в миру Андрея Борисовича Блума. Сам он не придавал внешней канве своей жизни никакого значения и очень неохотно говорил о себе. Но сейчас, после его ухода, митрополит Антоний умер 4 августа 2003 года. Даже простой пересказ его биографии приобрел законченность притчи, одной из тех простых и загадочных притч, которые он так любил рассказывать прихожанам. Ясным июньским днем 1914 года в семье русского дипломата родился мальчик Андрей. Это произошло в Лозанне, в Швейцарии. Отец его, Борис Блум, был потомком шотландского рода, мать наполовину итальянка. С началом Первой мировой войны семья вернулась в Россию, но совсем ненадолго. В 15 году отец получил назначение в Персию, и малыша повезли в Тегеран. Его воспитанием занималась бабушка. У нее была счастливая способность читать вслух часами. Итальянское происхождение не помешало ей прекрасно овладеть русским языком. Ему она выучилась в юности по собранию сочинений Тургенева. Мальчик впитал язык тургеневской прозы как единственно возможный для русского человека. В 20-м году Советская Россия назначила в Персию свою миссию, и сотрудники старого царского посольства оказались беженцами. Глубокой зимой на лошадях они двинулись через всю Персию и Курдистан, с трудом добрались до Басры. Потом был Бомбей, путь морем в Испанию на ветхом корабле. Из Испании семья, совершенно обнищавшая в дороге, попала в Париж, откуда через Австрию перебралась в Югославию. Там 7 лет от роду Андрей помогал на ферме. В школу он пошел в Вене, оказавшись в ней единственным русским. Потом была школа-интернат в неблагополучном, как бы мы сейчас сказали, криминальном районе Парижа. К 15 годам Андрей почти растерял детскую веру и был настроен антицерковно. Лето он проводил в детском лагере. Как-то к детям с лекции приехал знаменитый богослов отец Сергий Булгаков. Он пытался увлечь подростков Евангелием, но опыта общения с молодежью у него не было, и результат беседы получился обратный. Подростки ушли по палаткам разочарованные, а Андрей решил найти Евангелие, чтобы почитать самому. Потом он много раз вспоминал об этом поворотном моменте своей жизни. «Я читал медленно, потому что язык был непривычный, и вдруг почувствовал, что по ту сторону стола, тут, стоит Христос». Через много лет мальчик, который не помнил России, казалось бы, непоправимо был от нее оторван, лишенный в детстве тепла и красоты русской Пасхи и русского Рождества, станет одним из светочей православия, тем пастырем, который тысячам людей на Западе и в самой России откроет глубины православной веры. Благодаря ему, конечно, не только исключительно ему, образ России для многих людей на Западе перестанет связываться лишь с ракетами, танками и медведями, которые бродят по улицам. И сейчас эти люди хорошо понимают, что губернатор-миллиардер, купивший английский футбольный клуб, это не все русские. Они знают, что есть Россия, которая не прожигает жизнь в казино и на богатых курортах, не мелькает на экранах телевизоров, потому что пребывает в трудах, раздумьях и молитвах. И для понимания этого достаточно было прийти в церковь Успения Богородицы в лондонском районе Кенсингтон. 25 лет тому назад глава англиканской церкви, архиепископ Кентерберийский, сказал: «Народ нашей страны, христиане, скептики и неверующие, в огромном духовном долгу перед митрополитом Антонием». Английские богословы удостоили православного священника степени доктора богословия за проповедь Слова Божия и обновление духовной жизни в стране. В некрологе, переданном BBC, о владыке Антонии говорилось: «Покойный митрополит Антоний, возможно, самый успешный православный проповедник на Западе в минувшем веке. Просто одетый, он просто говорил о сложных проблемах бытия и преображал жизнь людей. Он был абсолютно чужд помпезности и властолюбия, столь характерных для многих церковных иерархов всех конфессий. Его любили за простоту, за умение слушать и слышать». Но вернемся к истокам его жизни. В 1939 году Андре Блум окончил медицинский факультет Сорбонны. Через 5 лет его призвали в армию. В июне 1940 года немцы бомбят Париж. Перед тем, как уйти на фронт, Андрей успел дать монашеские обеты. В полевом госпитале, где всегда много тяжелораненых, хирург Андре Блум единственным из врачей оставался ночью рядом с теми, кому медицина уже не могла помочь. Об этих ночах он вспоминал. Сидишь с человеком, молодой, 20 с небольшим лет, он знает, что умирает, и не с кем поговорить. Причем не о жизни, не о смерти, не о чем таком, а о его ферме, о его жатве, о корове, о всяких таких вещах. И этот момент делается таким значительным. А ты сидишь, и изредка он просто жмет тебе руку. Ты тут или не тут? Если ты тут, можно дальше спать, а можно и умереть спокойно. После оккупации Франции Андре Блум по заданию сопротивления заведовал машиной скорой помощи, работал в больнице. В 43-м году Андрей Блум был пострижен в мантию с именем Антоний. При этом он продолжал работу врача в антифашистском подполье. В 48-м году он стал священником и был направлен на пасторское служение в Англию. Там оставался небольшой приход верной московской патриархии. Приход казался умирающим, прихожане были пожилыми людьми из первой волны эмиграции. Но когда отец Антоний вел богослужение наряду с церковнославянским и английский язык, то в храм потянулись и англичане, и те русские, кто, родившись уже в эмиграции, в большой степени потеряли родной язык. Открылись школы и летний лагерь для детей. Православный приход оказался единственным в Лондоне, где не делали различий по национальности, и люди могли исповедоваться на своих языках. Сейчас среди прихожан собора Успения, кроме русских и англичан, сербы, греки, румыны, арабы. Более чем за полвека своего служения в Англии огромное признание и уважение митрополит Антоний Сурожский снискал еще и тем, что никогда не был миссионером в западном обиходном понимании. Он не был похож на назойливого религиозного пропагандиста, и это особенно оценили сдержанные британцы. Все, что делал русский священник, это держал открытыми двери храма и принимал всех, кто шел к нему. Собор Успения Божьей Матери и всех святых, где почти полвека служил митрополит Антоний, пережил вместе со своим настоятелем очень трудные времена. В 70-е годы англиканская церковь, у которой православные арендовали собор с 56-го года, решила вдруг продать это здание под китайский ресторан, и чтобы спасти храм, нужно было срочно его выкупить. Причем собрать нужно было огромную сумму – 100 тысяч фунтов. Митрополит Антоний созвал прихожан и сказал: «Можем ли мы оставить китайскому ресторану храм, где мы хоронили своих, венчали своих, крестили своих, молились, находили свою веру и жизнь?» Все сказали: «Нет, мы покупаем». Люди стали продавать последнее, но сумма была непосильная для небольшой русской общины. Помогли английские журналисты, которые напечатали в 2 крупнейших газетах воззвание митрополита Антония. И тогда пошла помощь от англичан. В 79-м году храм был спасен, выкуплен прихожанами. Митрополит Антоний не раз повторял: «Я русский, русской культуры, русских убеждений, я чувствую, что Россия моя родина». При этом он никогда не судил русскую жизнь издалека, но, понимая ее сердцем и сострадая, говорил всегда словно бы из глубины знания о своей далекой родине. Порой его проповеди были горячим откликом на происходящее у нас в стране. 17 февраля 1974 года в своей проповеди перед лондонскими прихожанами митрополит Антоний призвал молиться за Александра Солженицына и его семью, высланных за 4 дня до этого из СССР. В изданиях его трудов мы находим и проповедь о событиях в Москве 19-22 августа 1991 года и слово на панихиде по морякам подводной лодки «Курск». Свои беседы с прихожанами владыка Антоний иногда прерывал в середине и говорил: «Давайте сейчас разбредемся на полчаса по храму, и пусть каждый из нас задумается, живет ли он или прозябает». Он просил всех умолчаться в тишину, в свою внутреннюю и в церковную тишину. Последнее, что он просил сказать людям, стоявшим перед окнами больницы: «Передайте мою любовь России и всем, кто меня помнит». И сейчас мне хотелось бы, чтобы мы все вместе послушали проповедь владыки Антония Сурожского о любви.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вся евангельское благовестие сводится к словам Христа: «Любите друг друга так, как я вас возлюбил». Эти слова доходят до нашего сердца, радуют нашу душу, а вместе с этим их выполнить, воплотить в жизнь – нам кажется таким трудным подвигом. О любви можно сказать на разных плоскостях. Есть простой, обычный опыт любви. Как друг друга любят одной семьи. Как отец и мать любят своих детей. Как дети ответно отзываются на эту любовь. Как соединяет любовь, радостная, светлая любовь жениха и невесту. Это любовь, которая является радостью, светом, который пронизывает всю тьму обычной жизни. Но и в ней есть хрупкость и несовершенство. Вы, наверное, знаете о том, как дети бывают любимы родителями, но отозваться на эту любовь они бессильны. Мгновениями – да, но не постоянно. Вы знаете, как между братьями и сестрами есть основная любовь, а вместе с этим она не охватывает их до конца. И поэтому говорить о том, что такая простая, естественная человеческая любовь является исполнением заповеди Христовой, что она является уже на земле Царством Божьим, пришедшим в силе, еще нельзя. О чем же речь идет? Христос нам говорит о том, что мы должны любить друг друга. Он не делает никаких различий. Что он этим хочет сказать? Он, мне кажется, хочет сказать, что мы должны каждого человека, каждого встречного и поперечного, знакомого и незнакомого, чужого, привлекательного или нет, оценить. Это человек с вечной судьбой. Это человек, который Бог из небытия призвал к жизни, с тем он сделал свой неповторимый вклад в жизнь человечества. Этот человек может нам по-человечески не нравиться. Он может быть нам чужд. Он может быть нам непонятен. Но он Богом был вызван и поставлен в мир, чтобы внести в этот мир что-то, чего мы не в состоянии внести. И больше того, он поставлен на моем пути жизни для того, чтобы мне нечто открылось. Открылась во мне, во-первых, моя неспособность всякого человека принять любовью в сердце, всякого человека увидеть как живую икону Христа. Может быть, не Христа во славе, Христа распятого, Христа изуродованного биением, но Христа, икону. Можем ли мы друг на друга, умеем ли мы друг на друга так смотреть? Я боюсь, что мы не умеем. Что есть люди, которые нам близки, дороги, а другие, в лучшем случае, просто чужды. И вот на этих чужих людей нам надо обратить особенное внимание, потому что они перед нами ставят вопрос: ты со Христом или без Него? Потому что этого человека, который Христос возлюбил до смерти крестной, ты знать не хочешь. Он тебе чужд, он тебе непонятен, тебе нет дела до него. Если бы его не было на свете, было бы так же просто и хорошо. Разве это христианская любовь? Мы должны научиться каждого человека, который встречается нам, на него посмотреть и сказать: это икона Христова. Это образ Божий. Это человек, посланник Божий. Он нам послан для того, чтобы чему-то меня научить, чтобы мне принести нечто, чтобы передо мной поставить вопрос, требование Божие. Иногда мы это умеем делать через некоторое время, а иногда мы не умеем это делать до момента, когда уже как будто и поздно. Мне вспоминается разговор с одним русским священником ранней эмиграции, который был воином в Белой армии, который все годы своей эмиграционной жизни посвятил в борьбе с большевизмом, который всей душой отвергал Сталина. И в какой-то момент он узнал, что Сталин умер. И в тот момент с ним случилось что-то, чего он не ожидал. Он подумал: «Господи, а вдруг Бог Сталина судит так, как я его судил и до сих пор не могу перестать судить? Я его ненавидел. Неужели Бог, когда он станет перед ним, его встретит ненавистью, отвержением? И это не на время, а на вечность?» Я как помню, как он мне сказал, что он пришел в такой ужас о себе, что он бросился в алтарь, бросился на колени и сказал: «Господи, прости за ненависть, которую я имел к этому человеку. Он теперь перед страшным судом. Господи, не прими мое осуждение против него». Это крайность. Это такое положение, в котором никто из нас не находится. И дай Бог не найдется. А кто знает? Сколько есть людей, которых мы не любим, не принимаем, отвергаем, но не в такой мере. И вот подумаем о том, на каком уровне любви мы находимся. Находимся ли мы на любви детей к родителям, невесты и жениха друг к другу, неразлучных друзей, которым никогда не пришлось столкнуться с болью и с отрицательными свойствами любимого? Или находимся ли мы в положении тех людей, которые окружены чужими, для которых мой ближний не существует, который я люблю, поскольку он мне не мешает жить, который я отвергаю в тот момент, когда он становится на моем пути? Если мы так можем думать о ком бы то ни было, и я уверен, что мы можем думать так о многих людях вокруг нас, то мы еще не научились тому, что значит Христовы слова: «Любите друг друга, как я вас возлюбил». Он каждого из нас возлюбил не за его добродетель, не за его красоту, не за то, что он так хорош, а за то, что ему так нужна любовь для того, чтобы стать человеком, для того, чтобы опомниться, для того, чтобы стать новой тварью, чтобы жизнь в него вошла. И вот посмотрим друг на друга, хотя бы в нашем храме, хотя бы среди наших знакомых, и поставим вопрос о том: люблю я этого человека вот этой любовью? А если нет, то еще я не начал любить любовью Христовой. И как это страшно! Как это страшно подумать, что когда-то я встану перед Богом, вокруг меня будут люди, которых я знал всю жизнь, и я скажу: этих людей никогда не любил и не люблю, и знать не хочу. Я хочу войти в Твой рай, Господи. Там им места нет. Так же, как нет места им в моем сердце на земле. Подумаем. Потому что это заповедь Христова: любите друг друга так, как я вас возлюбил. Непростая заповедь. Она требует от нас совершенно новый оборот в жизни. Подумаем, Подумаем даже вот просто о том человеке, который рядом с нами сейчас стоит. Он нам свой и он нам чужой? Он существует для меня или просто не существует? А если существует, в какой мере? Как? Подумай об этом. Потому что рано или поздно мы станем перед Христом, который скажет нам: «Я для этого человека пришел в мир. Я для этого человека умер на кресте. Если ты его отвергаешь, ты весь мой подвиг любви отвергаешь. Ты делаешься чужим мне по своему выбору». Аминь.